Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты». Я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, уточняя это миропонимание, стараясь сформировать его в границах, так сказать, той возможности того мира восприятия, которым мы, именно что стараясь быть христианами, стремимся же обладать, опираясь при этом на священную историю, то есть на историю человеческого рода, именно с библейской точки зрения. И если мы говорим о современности, то, безусловно, понять саму эту современность возможно только опираясь именно на историю и прошлое наше с христианской же точки зрения, с понимания этой истории как действие промысла Божьего, который осуществляется именно проявлением, откровением божественной любви вплоть до Боговоплощения, вплоть до евангельской истории, которая, в свою очередь, не заканчивается и не ограничивается событиями, происшедшими 2000 лет назад, а как новозаветная эпоха продолжает длиться и по сей день, и является уже по сей же день историей богочеловеческой, в которой и мы принимаем участие, если мы действительно христиане, если мы живем именно в богочеловеческом организме церкви. Поэтому, если мы говорим о событиях прошлого и древних событиях, к примеру, ветхозаветной истории, это все разговор не только о давно минувших событиях и смыслах, а разговор о том, что актуально и сейчас, что и для нас является в каком-то смысле злободневным, потому что имеет значение для нашего спасения. Последние несколько сюжетов мы посвятили разговору о книге «Исход», о пророке Моисее, одном из самых величайших пророков всех времен и народов, о 10 египетских казнях, о последней, самой страшной и тяжелой казни, которую посылает Господь на магический, языческий и допоклонствующий Египет, который прежде всего в лице фараона ожесточается в крайней степени и не желает послушаться Бога и отпустить израильтян из Египта. Истребление первенцев – это, конечно, наиболее страшный удар по египетской цивилизации, после которой, несмотря на все ожесточение, фараон и египтянины вынуждены отпустить израильтян из того плена, освободить их от действия того ига, который Израиль претерпевал. Все это, как мы знаем, символики, чего мы говорили и в прошлом сюжете, сопровождается установлением ветхозаветной Пасхи. Ветхозаветной Пасхи, как в последующем будет и воспоминание исхода израильтян из Египта, а также ветхозаветной Пасхи, которая прообразует Пасху новозаветную. И как это происходило, указание на это было дано самому Моисею от Бога, то есть это тоже такое божественное откровение, как ветхозаветная Пасха, предшествующая в том числе непосредственно уже уходу из Египта, должна была осуществляться. Мы вот начали как раз разговор об этой важнейшей символике, которая включала в себя и употребление определенного типа хлеба за трапезой, предшествующей самому исходу, потребление определенным образом запеченного агнца, именно тщательно запеченного. Было указано, что он не должен быть недопеченным, то есть сырым или вареным. В этом тоже есть свой глубокий смысл, в этой символике, в этих действиях, в этой трапезе, совершаемый именно таким, а не каким-либо еще другим образом. Хотя, наверное, современному читателю, который, может быть, впервые открывает для себя детали, символику, реалии тогда происходящих событий, это, может быть, даже кажется немного странным, почему такие, что называется, рецептурные даже особенности, которые должны быть соблюдены неукоснительно и указания на которые исходят непосредственно от Бога. Ну и все эти события, собственно говоря, совершаются непосредственно во время осуществления последней страшной египетской казни. И перед этим еще Господь указывает помазать кровью вот этих агнцев, жертвенных агнцев, прообразующих символически собой одного единственного грядущего агнца жертвенного самого Христа. Кровью этих жертвенных агнцев помазываются определенным образом косяки в домах тех, кто совершает эту трапезу, то есть израильтян, благодаря чему ангел-истребитель проходит мимо этих жилищ, этих собраний за пасхальной трапезой израильтян, и таким образом первенцы этих семей оказываются невредимы, в отличие от первенцев египтянин. Помазание этих косяков, как указывают святые отцы, помазание кровью жертвенных агнцев, они символизируют тоже в грядущем жертву Христову, символизирует крест Христов и пречистую кровь самого Спасителя, истекшую с креста. То есть, действительно, события, совершающиеся еще за много веков до Евангелия в Египте, исполнены столь глубокого в своей символике смысла, который непосредственно указывает на то, как будет осуществляться наше спасение, спасение всего человеческого рода, а не только одних израильтян, еще за много столетий до этого из египетского плена. Продолжим разговор на эту тему. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
Да, в прошлый раз мы остановились на том, что вот и созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы никто не выходите из-за двери дома своего до утра, и пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните себя, как закон для себя и для сынов своих навеки». Да, и как вы сказали, что вот кровь агнца символизирует будущую кровь Христа, а поскольку вот эта жертва, она в вечности совершается однажды, но во времени у нас раскрывается сначала вот таким образом, что это кровь Агнца, потом кровь Христа. Перекладины дверей символизируют, как говорят святые отцы, крест, естественно.
Я вас, Георгий, знаете, попрошу, извините, что прерываю, сразу вот уточнить вот этот вот богословский посыл, потому что он является чрезвычайно важным применительно к понятию вечности и в истории, и во времени совершения жертвы Христовой. Что значит «совершается в вечности»? Мне кажется, что о вечности, если в этом контексте рассуждать, то в вечности совершается совет Пресвятой Троицы о грядущей жертве, то есть привечный совет. А каким образом применительно вот к этому привечному совету времени осуществления евангельских событий и понятию вечности вот сама жертва Христова осуществляется или как она соотносится с этими понятиями времени и вечности? Вот уточните, пожалуйста, свой посыл.
Ну, что такое вечность в полном смысле слова? Нам, конечно, недоступно абсолютно эти представления. Но то, что в вечности, там, в Царстве Небесном, происходит такая же жизнь, происходит молитва, ну и святые за нас молятся, и происходит вот эта эволюция всего творения, это мы видим по писаниям святых отцов и по писанию вообще, да, по тексту Библии. Дело в том, что почему одна из основных трудностей, почему современному человеку очень трудно читать и Библию, и Евангелие, очень трудно читать святых отцов, потому что они, все тексты, написаны совсем в другой парадигме. Мы ее можем назвать так – парадигма иерархии вечности. То есть они себе представляли себя и мир, что он как бы здесь вот время, но дух – категория вечности. То есть высшее, чем обладает человек своим духом, этот дух пребывает в вечности. Но поскольку дух, он ни из чего не состоит, он невидимый, он не составной, он как бы его содержание, оно где-то в глубине духа непостижимым божественным образом есть. И именно личность – это только свойство духа. И дух не может существовать иначе, кроме как личность. То есть любая энергия, даже святого духа, она не сама по себе, у него есть источник личности. И там же и свобода воли тоже есть только в духе. Ее нет ни в разуме, ее нет там ни в сердце, нигде. И вот эта индивидуальность человеческая, подлинная, она заключается в духе. Дух находится в вечности. Почему мы не видим дух? Иисус Христос говорил, что дух веет где хочет, и голос его слышишь и не видишь. Потому что он тут не может в своем состоянии, таком сущностном, он не может быть осознан через наши 5 чувств, воспринят и каким-то образом отображен. Он ни из чего не состоит, он невидимым, дух как бы его символизирует единица, но все содержится, и энергия, и содержание этой индивидуальности, оно все содержится в этом духе. И вот это содержание индивидуальности и вообще содержание творения, которое тоже было сотворено в вечности, оно раскрывается в иерархии бытия и сознания во времени, в материи и вот в этой иерархии. Все законы мироздания, все само мироздание наше там, сначала дух, потом разум, потом сердце, потом там физиология какая-то, потом материя, тело. 5 чувств, которые нам позволяют ориентироваться в этом уже материальном мире. И здесь вот это все, что происходит в духе, оно раскрывается во времени вечности. И если, например, вот этот предвечный совет Пресвятой Троицы, Господь говорит, что я искуплю вот этот грех твари, которая получила свободу воли, которая будет противиться воле вот нашей, разрушать гармонию, и все, я искуплю, я буду жертвовать. Вот понимаете, вот как бы жизнь, она невозможна вне какого-то порядка, вне законов природы, законов справедливости. Если их нет, если есть хаос, то жизнь невозможна вообще. И тем более раскрытие, как мир невозможен, невозможны понятия, то есть просто хаос. Поэтому Господь создает законы сначала, законы этого мира, они тоже по иерархии, как бы по синархии там действуют во всем мироздании. И вот этот закон, суть, если все законы природы возвести обратно, синтезировать к этому единству, к закону справедливости, то он звучит так: плата за грех – смерть. И он совершенно, так сказать, объективный, это не какое-то там, что Бог хочет всех принудить или наказать, а просто он один творит мир, он один переводит из небытия все в бытие. И поэтому все, что не он перевел в бытие, не может существовать. То есть, когда он создал тварь со свободой воли, а она противится его воле, его законам, она существовать не может. И она существует, и как сказал Господь, что в день Адаму, в день, когда съедите этот плод с древа познания, умрете. Но они умирают духовно, они умирают телесно. Почему? А закон божественный не может не исполниться. Он обязательно должен быть исполнен. И происходит, что Господь уже сам жертвует, он принимает на себя вот своим промыслом, потому что он еще, у него воля проявляется как закон и как промысел. И промыслом он сам жертвует, он принимает на себя вот смерть вот эту, которая должна постигнуть Адама с Евой. Но поскольку он Бог, он не умирает, но жертву он приносит уже с самого, так сказать, самого первого жертвоприношения. И поскольку всяк человек ложь, и человек не может жить и не согрешить, он грешит, а по законам природы, духовным и физическим, он не может после этого существовать. Но он существует, существует жертвой Христа. И в этом смысле эта жертва, она в вечности приносится, но здесь раскрывается вот сначала невидимым образом, потом вот она проявляется видимым первый раз, когда закалывается вот этот агнец у израильтян, когда они должны выйти, покинуть Египет, а Египет – это как раз царство бесов, фараон – это сатана, египтяне – это бесы, страсти, пороки, то есть он закалывается, и в этом смысле искупает он своей жертвой, но Господь, вот тут как раз и показано, если мы возвращаемся к этому тексту Библии, то тут как раз смысл заключается в том, почему тут написано: «И пройдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не пропустит губителю войти в домы ваши для поражения». Потому что святые говорят еще, что вот эти двери – это одновременно двери души. И вот эти люди веры, израильтяне, евреи, люди веры, они искуплены Христом. А все остальные, кто не принял его жертву, они не искуплены. И поэтому их первенцы, их идеи, все их начинания гибнут. Опять же, гибнут по закону справедливости на самом деле. Просто здесь для людей, чтобы всем было понятно, это трудно. Я даже не уверен, что я это правильно как-то и доступно объясняю. Поэтому для того, чтобы было понятно каждому человеку, вот написано таким образом. Он все равно понимает суть как бы того, что тут написано. Но если подняться как бы повыше, то здесь написано о том, что Господь искупил вот своей кровью, как бы запечатлел эти души верующие, и их начинания не умирают. А начинания тех, кто не принял жертву Христа, и его кровью, его жертвой не запечатаны их души, не освящены их души вот этим причастием, они гибнут в силу просто закона справедливости, потому что эта жертва Христова в разной степени распространяется на верных и неверных. И Святой Дух тоже дает свою благодать и в разной степени верным и неверным. И жизнь, она тоже ведь не такая, что жив, мертв. Количество жизни, как и количество благодати, оно различно. Один бой, святые, они живут полной жизнью. А там какой-нибудь завистливый, там, скряга, он живет, он вообще почти не живет. А бесов вообще называют нежитью. Они существуют, но у них жизни почти нет в них. Поэтому потом, и мы сейчас до этого и дойдем, потом Господь и говорит, что вы потом каждого первенства своего, и не только у людей, но и у скота, посвящайте мне, потому что они мои. И то, что они мои, означает именно то, что я их искупил своей кровью. Он их искупил в вечности и невидимым образом. Но во времени это проявляется, ведь символ вечности – круг или там синусоида, волна, вся энергия – это волна. Она проявляется вот так волнообразно, можно сказать, если так переводить на язык такой физики современной, да, как наше устроено мышление. Потому что мышление современного человека, оно вообще не включает вот это иерархическое понятие. Он вообще, вот там человек традиции человек-христианин, он всегда понимает, он всегда видит эту иерархию, что его дух вечности, тело тут вот на земле. Он понимает, что то, что он подумал, это обязательно проявится, что он начинает хитрить. То есть он живет в иерархии вот этой от вечности к земле, от духа к материи, там, от идеи к реальности. Он живет, для него это естественно. И они сидит там, Исаак Сирин, пишет текст, он пишет то, что видит, а видит он себя и мир вот в этой иерархии. А современный человек, у него вытравлено это понятие. Он неверующий, он материалист, он верит в науку. И что здесь тоже, кстати, интересно, Григорий Ниский комментирует, мы сейчас до этого дойдем, да, с этой наукой. Он верит в науку, он не мыслит себя в этой иерархии. Он вообще, у него нет слова «вечность». Для него вечность – это просто бесконечное время. А вечность – это совсем не бесконечность, это совершенно другое. Бесконечность – это из парадигмы мышления современного материалиста, у которого мир создавался миллиарды лет, он будет существовать миллиарды лет, все это как-то в вечности, и вот эта вечность у него как большая-большая бесконечность превращается в вечность, как вот у них там количество переходит в качество. Это совсем другое мировоззрение. Главная эта проблема в чем? Что можно перевести с греческого на русский. Более точно, менее точно. Но перевести тексты из парадигмы иерархии вечности в иерархию вот этой дурной бесконечности вообще чрезвычайно трудно. Поэтому мы пытаемся использовать такие понятные для современного человека как бы физические и математические модели. Но не все передается вот так вот. То есть современному человеку надо всегда иметь еще одну координату, еще одно пространство. Он живет в трехмерном пространстве, а человек верующий живет в четырехмерном пространстве. У него еще координата от духа к материи, та, которая проходит через сердце, туда внутрь, за микромир, или вернее оттуда идет, и здесь раскрывается вот этим физическом мире. Вот о чем речь, как бы мне кажется. Я не знаю, удовлетворительно я как-то, отец Андрей, ответил.
Ну, будем считать, что да.
Ну вот. И тогда дальше мы обращаемся к тексту книги «Исход». «И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелевал Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находящегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где бы не было мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня, и понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно скисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их, и сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян». Но, во-первых, тут продолжая вот эту модель, да, что когда появляется истина, когда проявляется вот эта жертва Христова, то вся магия, вся вот это, так сказать, умствование, материалистическая наука, все заблуждения, ложные религии, они гибнут. То есть, когда появляется свет, тьма пропадает. И эта тьма, чтобы как-то остаться жить, то есть, что такое тьма? Это грех, когда Господь перестает промыслом своим жертвовать, вот искупать грехи вот этих людей, которые в заблуждении, которые противятся Богу, которые магией заняты, они начинают гибнуть, все их начинания, все их дела их рушатся, но они хотят сохранить себя. И они что говорят, как сказано потом в Евангелии, что делающий злое не идет к свету, потому что дела его злы, но тот, кто делает доброе, он идет к свету, потому что дела его добры. Так же и здесь свет явился на Израиль, и они говорят ему, вот этому свету, он свет обличает их дела, дела их гибнут, гибнут первенцы, и они говорят: уходите от нас, делайте, что хотите, там хорошо, там молитесь и приносите жертву Господу, только уйдите от нас, мы гибнем, они говорят. И здесь же Господь, они забирают у них вещи золотые, серебряные, потому что Господь, как тут сказано, дал милость народу своему в глазах египтян. То есть они уже понимают, что уже готовы все им отдать, лишь бы они уходили. И святые отцы комментируют это, во-первых, так, что это плата за рабство 400-летнее народа египетского в Египте. Но вот интересный комментарий дает Григорий Ниский, совершенно красивейший, на мой взгляд. Он говорит, что под этими вещами золотыми и серебряными одновременно подразумевается египетское знание. Знание законов природы, геометрия, арифметика, там, физика, даже те же законы магии какие-то. То есть искусство, там, которое им пригодятся потом, чтобы строить скинию или там храм, и там шить одежды. То есть они фактически науку и культуру берут у египтян. Да? Собственно, для этого Господь и помещает их в Египте, как бы в центре цивилизации. Они выходят с этими знаниями, которые они получили в Египте. И что интересно, они из этого золота отливают себе тельца. То есть это то, что мы видим сейчас, но не сейчас, а там 200 лет назад, снова из науку превратили в этого тельца. Всегда такой телец, и в наше время он всегда начинает воевать с Христом, с Богом, с верой. И тут уже, то есть вот уже здесь это все описывается. «И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саххов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей». И множество разноплеменных людей пошли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Ну, понятно, что имеется в виду и в духовном смысле, они выходят из цивилизации магической. Но 600 тысяч пеших мужчин, если еще дети, женщины и какие-то разноплеменные, то оценивают это тогда в 2 миллиона человек. 2 миллиона человек – если пойдут в колонну по 5, такой шеренгой по 5, и даже очень плотно, то это расстояние, длина колонны составит там, ну, смотря как считать, они, как они будут идти, от 200 до 400 километров. То есть ясно, что в дальнейшие все события описываемые, они как бы невозможно. Самые крупные армии в того времени были там 50 тысяч, 70 тысяч человек, но никак не миллионы и не шли одной колонной. Это связано с тем, как вот уже современные комментаторы говорят, что, и мы об этом уже говорили, что слово «тысяч» переводится еще как «отряд». То есть 600 отрядов пеших мужчин, способных нести оружие. И в отряде там, может быть, было 20 человек, и тогда количество людей, вышедших из Египта, оценивается там в 20-50 тысяч. То есть это сравнимо с большой современной армией. А если брать одних мужчин, то 600 отрядов по 20 человек – это 12 тысяч. То есть это достаточно большая армия, но египетская армия была больше, поэтому когда армия египетская погналась за ними, евреи испугались. Испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Ну, в прошлой беседе мы как раз обсуждали, что вот это тесто, которое вынесли они из Египта, оно еще не вскисло, вот, так сказать, не получило еще закваску христианскую, но уже освободилось от закваски магической, египетской, и поэтому они ели опресноки, и Господь им заповедовал 7 дней там не есть, и не должно быть ничего квасного после Пасхи потом. Времени же, в которое сыны Израиля и отцы их обитали в Египте и земле Ханаанской, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это та самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее, в одном доме должно есть ее, не оставляйте от нее до утра, не выносите мясо вон из дома и костей не сокрушайте, и все общество сынов Израиля должно совершать ее». Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрёшь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, переселившегося между вами. Ну, тут требования такие, что Пасха – это, собственно, переход от магического мышления, от язычества, от многобожия к единому Богу, к истине, к богословию подлинному, к закону Моисею, к христианству, значит, он осуществляется только тем, кто заключает с Богом завет через обрезание. Точно так же у нас причащаться может только крещеный, а крещение они получили, проходя через Красное море. Мы сейчас до этого дойдем. Но что тут интересное я хотел отметить? Это еще одно подтверждение того, кто считается евреем, кто считается потомком Авраама по крови или по духу и по вере. Поскольку мы, православное учение говорит, что потомки Авраама по вере, а не по крови. Ну, по крови тоже, но если кто там, множество примеров, даже в законе Моисея, если потомок Авраама по крови не исполняет закон или не обрезается, он исторгается из народа еврейского. И наоборот, вот здесь написано, если пришелец захочет совершить Пасху, то есть что значит совершить Пасху? Расстаться с магическим учением языческим, перейти в подлинное учение, в христианское, то тогда обрежь у него всех мужского пола, то есть ну, сейчас у нас обрезание заменяет крещение, то он крестится или тогда обрезается, то есть вступи в завет с Богом, и тогда пусть он приступает к совершению ее, то есть пусть он пользуется истиной, и то, что вообще произошло потом вообще в глобальном масштабе, то есть большинство еврейского народа не приняло завет, а язычники приняли завет. Поэтому тут тоже дополнительное доказательство, что и подлинный еврей – это человек веры Богу, веру в закон Моисея, веру во Христа, потому что он весь говорит о Христе, что мы сейчас вот и обсуждаем все время. И прямо написано: «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». То есть по отрядам, вот по этим вывел. И дальше мы переходим к главе 13 книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота, потому что мои они». Ну, это то, что мы уже говорили, да, то есть это Господь жертвой своей искупил первенцев и, во-первых, в физическом смысле, да, во-вторых, и в духовном смысле, то есть в духовных и начинаниях, в идеях христианских, которые сейчас еще проявляются на уровне закона Моисея. «И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного». То есть из дома рабства бесам и страстям и падшей человеческой природе. «Ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня вы ходите вы в месяце Авиви». То есть не ешьте квасного, то есть не используйте вот этой закваски египетской или там бесовской. «И когда выведет тебя Господь Бог твой в землю хананеев, и хаттеев, и амореев, и фсиеев, гергесеев, и фарисеев, о которых клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. И отец Олег Стеняев говорит, вот здесь перечислено 7 народов. Это 7 смертных грехов. То есть недостаточно даже там пройти через Пасху, недостаточно пройти через Красное море. В землю, в которую вы приходите, с вами приходит ваша падшая природа и вот эти 7 смертных грехов, и вы должны их уничтожить и даже никого не оставить в рабстве у себя. Потому что потом, когда евреи оставили не всех, уничтожили вот этих жителей, а оставили себе некоторых в рабство, то о чем это говорит на уровне духовном? Что они не все 7 смертных грехов изгнали во всей чистоте, но захотели, чтобы эти грехи служили им, как рабы. И чем это кончилось? Что эти рабы их потом победили полностью, и кончилось это вавилонским пленением. А в вавилонском пленении 3 поколения воспитывалось в вавилонской магии, элиты мальчики еврейские, и таким образом родилась Каббала. И вот сейчас вся эта история, эта борьба вот этих каббалистов с христианством, это с тех пор история становится такой. И в этой реке написано «течет молоко и мед». Молоко, опять же, как говорит Алекс Тиняев, это чистое учение Моисея, Христа, чистое богословие. А мед – это поучение, толкование святых отцов, там апостолов, самого Христа, которые толкуют эти тексты. «И 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих». И Олег Стенаев рассказывает, что сейчас даже есть молитва у иудеев, когда они празднуют этот день, они молятся, чтобы найти, Бог помог им найти вот эти вот кусочки квасного, но чтобы молитва не была бесполезной, они там заведомо кладут какие-то кусочки где-то в углах. Потом молятся, находят их, ритуально выносят и празднуют этот день. «Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год». Ну, это о Пасхе. «И когда введет тебя Господь Бог твой в землю ханаанскую, как он клялся тебе отцам твоим, и даст тебе ее, отделяй Господу все мужского пола, разверзающее ложесно, и все первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, посвящай Господу». Ну и дальше описывается, что если вы, например, осел, а он животное нечистое, то заменяй его агнцем, а если не можешь заменить, то выкупи, и сынов своих выкупай тоже, то есть приноси жертву, как вот, например, из-за Христа Богородица с Иосифом приносили жертву в храм, как первородного. Ну и тут, конечно, мужского рода, то есть тоже это символ Христа, в том числе самого. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукой крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев земли египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, посему я приношу жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкую Господь вывел нас из Египта». Ну, это мы уже тоже обсуждали, почему так происходит. Но тут указывается, что не только евреи должны праздновать этот праздник, они должны учить сынов своих, то есть вера отцов должна передаваться сынам. И в этом заключается отцовство, и на этом держится царство и священство. Поэтому, вот как сейчас мы видим, вот эти вот новые египтяне, вот эти каббалисты, они пытаются именно разрушить семью, разрушая семью, разрушить отцовство, чтобы веру мы принимали уже не от отцов своих, а от каких-то Карлов Марксов там или от каких-то каббалистов. И после этого рушится царство и священство, что и произошло с нашей Российской Православной империей. «Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтоб не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет». Потому что говорят, что вот эти филистимляне, они были очень воинственны, и если бы вдруг эти 20 или 50 тысяч пошли по их земле, началась бы война, они постоянно и так роптали, и всегда вспоминали свое рабство вот этому греху, рабство бесам с такой с ностальгией. Ну и здесь, чтобы сразу же народ не вернулся, Господь повел его через пустыню. Вел Бог народ дорогою пустынную к Черному Черемному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятву и заклял сынов Израилев, сказал: «Посетит вас Бог, и вы с собой вынесете кости мои отсюда». То есть они пошли уже со святынью, со своей, с мощами Иосифа, который им уже пророчил все вот это, и который вообще был их так. То есть все они произошли от Иосифа. «И двинулись сыны Израилевы из Ахфофа и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью». И Олег Стеняев говорит, что этот столб, вот это был как указывающий перст Божий. «И не отлучался столб облачный днем и столб огненным ночью от лица всего народа». То есть вот этот Пасха, вот этот переход, он совершался под руководством Бога, и он вел этих людей, и он и сейчас ведет каждого верующего, если идет он вот этой дорогой от, из Египта в Царствие Небесное, в землю обетованную, если он идет этой дорогой, о которой писал Максим Исповедник, что Господь сказал, что «даю вам этих двое, это ведение и благочестие», что истина, собственно, это иерархия добродетелей, что вы должны постигать истину, в какой степени вам доступна, и потом вы должны обязательно воплотить это в своей жизни, то есть воплотить в благочестии, потому что если вы не воплотите в благочестии, вам недоступен следующий уровень истины, что такое божественный добродетель, потому что когда святые писали свои тексты, они их писали не только вот в этом в представлении иерархии вечности, они их писали на своем уровне добродетели. А само мироздание, оно же меняется на каждом уровне жизни, если человек по-другому ощущает себя, видит мир, и то, что описывают святые для святых, для нас, которые не достигли этого уровня благочестия, просто вообще непонятно, о чем они пишут, мы можем только гадать. И поэтому, чтобы человек поднимался по этому уровню святости, он обязательно должен это воплотить в жизнь. Тогда его жизнь меняется, меняется его видение мира, видение себя, и он начинает лучше понимать и святых отцов церкви в том числе. И все это как бы достигается верой Бога, и человек должен идти вот этим путем, и тогда он выходит из этого, из власти страстей, из власти бесов, поднимается в Царствие Небесное или там вот как здесь, в землю обетованную. И тут мы переходим к 14 главе. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтоб они обратились и расположились станом перед Пи-Гахирофом, между Магдолом и между морем, Вал-Цафоном, напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своего о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня». То есть Бог указывает евреям, чтобы они должны изменить свою дорогу, потому что, судя по всему, за ними следили какие-то разведчики египетские. И когда они стали ходить то в одну, то в другую сторону, то они донесли фараону, что народ заблудился. А дальше Господь говорит: «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали: что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтоб они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, народ свой взял с собою, взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми, и ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевы, и сыны же Израилевы шли под рукою высокую, и погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи Гахихрофе и перед Валцафоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не то ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше бы быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». То есть тут что показано, что когда человек выходит из рабства грехов, не вот этого рабства бесов, но еще не получил там крещение, еще не получил причастие, и вообще еще не искушен вот на этом пути, пути добродетели, пути благочестия, то бесы, испугавшись сначала явления Господа, потом они все-таки решают, что зачем их отпустили, чтобы они перестали на нас работать. То есть нам надо, чтобы они работали, и они снова начинают нападать. Сыны Израиля пугаются очень сильно и начинают упрекать Моисея. И прямо говорят: не лучше ли нам было остаться в рабстве этих грехов, потому что сейчас эти грехи, эти страсти, эти бесы грозятся нас убить. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. И Господь будет побороть за вас, а вы будете спокойны. И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, а ты подними жезл твой и прости руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. То есть Господь, собственно, говорит, что принимайте крещение, и я вас спасу и защищу. И очень интересный здесь комментарий преподобного Максима Исповедника на этот текст: «Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны», – говорит Моисей. И вот что пишет Максим Исповедник: «Испытывающий еще робость перед бранью со страстями и боящиеся нападок незримых врагов должны молчать, то есть они не должны пользоваться тем способом борьбы с этими врагами, который превышает их добродетель. Но им следует через молитву верить себя попечению Бога, который заботится о них. К ним и обращается речь в исходе: Господь будет побороть за вас, а вы будьте спокойны. Тем же, кто уже одолел преследующих их бесов и стремится к обретению способов добродетелей, дабы получить правильное познание, должны иметь только отверстые уши разума. Им говорится: слушай, Израиль, а тому, кто пройдет через очищение, уже может в полную силу предаваться божественному ведению, подобает благочестивая удостоверенность. Такому подвижнику сказано: что ты вопиешь ко мне? Стало быть, кому предписано молчание вследствие его страха, следует искать прибежище только в Боге. Тому, кому приказано внимать, подобает быть готовым к слушанию божественных заповедей. А обладающему ведением надлежит непрестанно в коленопреклоненных молитвах взывать к Богу, дабы не пустил он зла, и возносить ему постоянные благодарения за сопричастные полученным благам». То есть Максим Исповедник тоже трактует это чисто в духовном смысле, борьбой со страстями. И в дальнейшем мы видим, что Господь фактически проводит через крещение народ, но мы сейчас до этого дойдем.
Ну, я боюсь, что не в этом уже сюжете, скорее всего, потому что у нас эфирное время уже подходит к концу. Итак, мы продолжили наш разговор о книге «Исход», о пророке Моисее, о событиях, связанных с ветхозаветной Пасхой, то есть с исходом древних израильтян из Египта и предшествующими египетскими казнями, а также с той важнейшей символикой, именно связанный с ветхозаветной Пасхой, которая имеет непроходящее значение уже для Пасхи новозаветной, то есть для исхода во Христе всего человечества из плена греха и смерти. И, собственно говоря, можно сказать, что в каком-то смысле, если история ветхозаветная в своих границах от событий исхода и до евангельских событий, это как раз-таки во многом следствие исхода самого из плена идолопоклоннического Израиля, предуготовление грядущего спасения во Христе, то вся новозаветная, ну, вся современная история последних 2000 лет, это, безусловно, следствие событий, связанных с воскресением Христовым. Но вот что характерно, сами вот эти потом события до пришествия Христа, которые не одно столетие еще занимают, это, в общем-то, ведь постоянная борьба, можно сказать, с рецидивами идолопоклонническими. То есть это постоянная, в общем-то, попытка Египта изнутри восстать и разложить Израиль. И эти попытки достаточно оказываются результативными, за что Господь и посылает в дальнейшем, ну, за идолопоклонство все-таки Израиля, и уже плен, потом пленение Вавилонское и разрушение ветхозаветного храма Соломонова и другие бедствия на израильтян. Не то ли происходит и с нашей историей, с нашей цивилизацией, в общем-то, с цивилизацией, с цивилизациями христианскими? Почему и нас подстерегают те или иные бедствия, катаклизмы, войны, как тоже своего рода казни, посылаемые на современное человечество ради вразумления нас, ради вразумления и современного человека? Резюмируйте, пожалуйста, в заключение нашего нынешнего сюжета на этот счет, насколько справедливы такого рода суждения.
Ну, в общем, мы с этого начали, что в нашем мире происходит то, что происходит в вечности. В реальности происходит то, что происходит в мире идей. То есть в этом смысле здесь, на Земле, происходит все одно и то же. Но в этой истории каждая человеческая индивидуальность раскрывает свое содержание в течение земной жизни и делает свой выбор. Она остается в Египте или она переходит в землю обетованную. И так будет до скончания мира.
Да, но пока события развиваются своим чередом до скончания мира, наша задача, личная задача каждого из нас – постараться по вере и покаянно обрести спасение во Христе. Что ж, спасибо за этот разговор. Спасибо всем, кто с нами, кому это все интересно. И благодарим тех, кто оказывает нам ту или иную помощь и поддержку. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.